Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 216. Рассказы стратегии и Алтуга. Читает Роман Анисимов.
Жизнь. Этот смысл, в принципе, непередаваемый, потому что все вокруг жизнь, и ты ему просто придаешь значение жизни. То есть это само по себе жизнь, она не имеет никакой коннотации. И для меня жизнь — это то, что ты сам придал какой-то смысл определенному действию, и всему вокруг ты как бы наделяешь это смыслом и даешь этому жизнь. Добрый день, меня зовут Анисимов Роман. Я в большей степени книгоиздатель, чем писатель. Ну, с некоторых пор, примерно 2 года назад, я начал писать. Основные идеи, они приходят внезапно и так томятся в голове неделями, иногда месяцами, и в какой-то вечер я нахожу время примерно в 1:00 ночи или чуть позже, я начинаю писать в телефоне, в ноутбуке, на компьютере, неважно где, и, соответственно, та идея, которая у меня была в голове, я ее воплощаю в виде слов. Иногда с помощью нейросетей можно даже образы какие-то подкрутить. Соответственно, все, что у тебя в голове, то и мотивирует писать, потому что это наиболее простой способ преобразовать реальность и изменить ее. Если инженеры вот делают вот эти камеры, то писатель, он может преобразовать реальность с помощью слов, с помощью текста, дать какие-то новые смыслы. Жили-были 2 вора. Не мелкие, нет, люди системные. Они снимали однокомнатную квартиру с видом на парковку торгового центра и называли ее штабом. На холодильнике висела карта района с цветными стикерами. Красные означали зоны повышенного риска. Желтые – моральные сомнения. Зеленых не было. «Главное, – говорил старший по имени Лена, – это стратегия. Тактика вторична. Мы не какие-нибудь импульсивные дилетанты». Младший Костя уважительно кивал. Он вообще кивал часто. Это придавало его лицу вид человека, который в детстве подавал большие надежды, а теперь подает только чай. Они готовились к делу уже 3-й месяц. Первый месяц ушел на анализ. Они читали статьи о поведенческой психологии покупателей, смотрели ролики про нейролингвистику и однажды даже записались на бесплатный вебинар «Как выйти из зоны комфорта». После вебинара оба почувствовали усталость и решили, что зона комфорта – это все-таки важный стратегический ресурс. 2-й месяц посвятили обсуждению рисков. «Представь, — говорил Леня, — мы подходим к кассе, камера, охранник, случайный блогер с прямым эфиром. Ты готов к репутационным потерям?» «Нет, — честно отвечал Костя. И я нет». Они решили оптимизировать процесс и составили таблицу «Плюсы и минусы кражи». Минусов оказалось больше, но они заподозрили таблицу в предвзятости. 3-й месяц ушел на прокрастинацию. Они называли ее стратегической паузой. В паузе было все. Кофе, размышления о бренде, спор о том, стоит ли иметь вору личную миссию. Леня настаивал, что без миссии нельзя. Костя предлагал что-нибудь простое. Создаем ценность через перераспределение. В какой-то из своих бесконечных дней подготовки они вышли в торговый центр. Не красть, а смотреться. Они стояли у эскалатора, как 2 социолога, изучающие поведение стаи, и тут появился он. Невысокий человек в серой куртке, ни стратегии, ни таблицы. Он двигался легко, почти рассеянно, легкое касание, едва заметный поворот корпуса, и кошелек перекочевал из чужого кармана в его ладонь. Так естественно, будто всегда там и лежал. «Видел?» – прошептал Костя. «Дилетант!» – холодно ответил Леня. Ни маскировки, ни плана отхода. Через час по камерам его вычислят. Карманник уже растворился в толпе. «Ноль стратегического мышления», — добавил Леня, — «работает на эмоции». Они постояли еще немного, обсуждая его ошибки. Потом пошли в кофейню. Нужно было срочно обсудить увиденное и внести коррективы в план развития. Вечером в новостях ничего не сказали про карманника. Зато рассказали о поиске 2 подозрительных мужчин. Которые 3 месяца подряд появлялись в торговом центре, фотографировали камеры наблюдения и что-то чертили в блокнотах. «Это совпадение», — сказал Костя, глядя на экран и на фотографии, похожие на них. «Конечно», — ответил Леня. Просто мы слишком заметны для своего уровня. В этот момент они решили взять паузу. Стратегическую. Ветер. Когда-то давно я как раз написал рассказ про ветер, где его обожествил, и он как бы летал и влиял на все подряд, на все вокруг. Не как цунами, не как какой-то злой ветер. Он просто менял смысл, так как шептал что-то на ушко. Вот. Ветер — это тоже что-то как раз из жизни. Он может менять смысл. Если так в этот поэтический образ идти, то он тоже как меняет реальность. Потому что он двигает объекты. Следующий рассказ посвящен Алтуге, где я вырос. Там есть футбольное поле рядом как раз с этим колледжем, или даже, можно сказать, внутри колледжа. Хотя у нас, для нас он всегда был как бы периферией этого Алтуги, потому что это там все окружено запорами, и туда было достаточно тяжело попасть. Поле у Алтуги было настоящим местом силы. Но туда сначала надо было попасть. Вокруг стоял бетонный забор, тяжелый серый, с такими плитками, будто его строили против танков, а не против мальчишек. Но у нас была одна секретная точка возле школы. Если поставить ногу, подтянуться, закинуть колено и немного рискнуть штанами, через секунду уже сидишь сверху и смотришь вниз, как разведчик перед высадкой. Первым обычно перелезал Димка. Он вообще был первым почти во всем, что касалось футбола. У него мяч слушался спокойно. Он спокойно принимал, спокойно отдавал, мог вдруг обвести двоих, будто они для него просто мебель. А рядом бегал Сашка. Сашка играл по настроению, иногда как нормальный человек, иногда как будто мяч ему должен деньги и не отдает. Пас не туда, удар мимо, видение как у тележки из супермаркета с кривым колесом. Димка тогда говорил: «Сань, ты сегодня кто? В смысле кто? Ну вчера ты был в Руне, а сегодня кто? Не знаю». Похож на запасного из Иктыша. Ворота на поле стояли настоящие, железные. Только сетка была порвана так, будто ее долго грызли собаки. Поэтому после гола мяч не останавливался, а спокойно укатывался дальше по полю. Иногда очень далеко. И тогда вся толпа неслась за ним, как будто это золотой мяч. Команды собирались как получится. 6-6, 7-7, иногда вообще толпа. Главное, чтобы было примерно честно. Правила были условные. Аут иногда считался, иногда нет. Офсайд существовал исключительно как аргумент. Офсайд был. Где? Там. Где там? Да вот там. Сам ты там. Но главное в нашем футболе было другое. Фантазия. Каждый второй считал себя кем-нибудь из Интера. Тогда Интер казался чем-то невероятным. Если ты забивал красивый гол, обязательно объявлял: это был Роналдо. Причем не Криштиану, тот настоящий, бразильский, с зубами и дикой скоростью. Иногда Сашка после удачного удара просто поднимал руку и говорил: «Все, я Роналдо». Через 5 минут он мог запнуться о мяч и: «Все, все, я снова Сашка». Соперники у нас тоже были интересные, особенно финтеры. Некоторые ребята финтили так, будто их снимают до рекламы Boots. Один парень мог минуту крутиться вокруг мяча, переступать через него, дергать ногами, делать какие-то странные движения. Сначала это выглядело красиво, потом становилось дико смешно. Потому что, пока он там исполнял бразильскую самбу, все остальные просто стояли и ждали, когда у него закончится вдохновение. Димка однажды сказал: он сейчас сам себя обыграет. Так и вышло. Мяч у него забрали, а он еще секунду продолжал финтить по инерции. Но иногда игра шла плохо. Команда Сашки начинала проигрывать. Соперники кричали, смеялись, начиная вести себя так, будто они уже выиграли Лигу чемпионов. А у Сашки в такие моменты происходило странное. Он начинал играть еще хуже. Пас не туда. Мяч от ноги отскакивать. Удар улетает куда-то в сторону школы. Димка тогда подходил и говорил: «Сань, давай. Ты же сегодня Ибрагимович. Я не Ибра. Тогда хотя бы старайся». И вот иногда после этого что-то включалось. Сашка вдруг начинал бегать быстрее, пас получался точным. Мяч переставал вести себя как чужой. Димка сразу это чувствовал. «О», — говорил он, — «все, все, вернулся». И правда. Мяч отбирали, бежали вперед. Кто-то из соперников опять начинал финтить, но уже без прежнего блеска. Потом мяч оказывался у Сашки. Он бил. Если удар получался, мяч летел прямо в ворота, через эту рваную сетку. На секунду становилось тихо, потом взрывался крик. «Гол!» Кто-то падал на траву, кто-то орал, что был офсайд, кто-то уже бежал за мячом, потому что он опять укатился через полполя. А Сашка стоял, тяжело дышал и говорил: «Все, теперь я точно Роналду». Димка смотрел на него и усмехался. А через минуту игра начиналась снова. Каждый раз казалось, что это не просто поле за бетонным забором, а это почти Сан-Зиро, ну или финал Лиги Чемпионов. Первый смысл достаточно банальный – это любовь, потому что без любви вообще, в принципе, ничего нельзя сделать, потому что кем бы ты ни работал, если тебе эта работа не нравится, то ты не сможешь ничего достигнуть ни в своей профессии, какая бы она ни была. А если есть любовь, то это все может изменить и помочь тебе и как писателю, и как человеку. В общем, без любви вообще никуда. А добро. Я стараюсь вообще, в принципе, со всеми людьми передавать одно ключевое, то, что если ты по злому относишься к человеку, он это, даже если ты формально вежливый, он ощущает все равно себя некомфортно в общении. А добро и всегда и в творчестве, и где-либо, оно помогает. И созидание без добра и без любви я вообще не вижу.
Производство Омской телевизионной компании, 2026 год.